Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. В эфире снова Александр Бузгалин. Второй эфир в это воскресенье, как всегда. И сегодня, сейчас мы говорим о тех мифах, которые рождаются экономикой объективно, о тех мифах, которые создают ученые, создают иногда вольно, иногда невольно, и о тех мифах, которые рождаются в головах, наших с вами головах, уважаемые сограждане, потому что так устроен этот мир, что мифов в нем очень много. Очень мудрая и абсолютно профессорская фраза, конечно, прозвучала только что, как вы можете догадаться, на воскресенье иногда надо улыбаться. Я почти стихами что-то заговорил сегодня. А теперь давайте серьезно. Дело в том, что современная экономика, которая призвана быть рыночной и которая на самом деле является скорее системой, где крупнейшие корпорации, сращенные с государством, манипулируют нами, гражданами, нами, потребителями, нами, работниками, нашими организациями, нашей жизнью, вот эта экономика действительно создает много мифов. И один из этих мифов, который создан в современной России, который, ну, не слишком активно, но все-таки внедряется в наше сознание, это миф о том, что в Академии наук сидят бездельники, которые устарели, которые ничего не смыслят в рыночных условиях, которые исключительно сдают в аренду свои советские помещения и, жируя на этом, бьют баклуши. Вот такая картинка, к сожалению, исподволь протаскивается иногда упоминающими о науке средствами массовой информации. Между тем, мы живем в другом мире, в мире, где ученый – это один из тех, кто создает современную экономику, современную жизнь. И вот такая постановка вопроса потеряна, почти совсем потеряна. И сегодня мы решили поговорить о том, как же живут ученые, прежде всего ученые Российской академии наук. Напомню, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Но этот университет много работает с академическими структурами, да и я сам постоянно взаимодействую с моими коллегами в разных академических институтах. И сегодня у нас два очень интересных, очень важных собеседника. Михаил Митрофанов, член Президиума Центрального совета профсоюза работников науки, сам ученый, научный сотрудник, но вот сейчас все больше включающийся именно в эту профсоюзную борьбу. Жизнь заставила Михаила, что называется. И Анатолий Миронов, председатель профсоюза РКК «Наука», тоже старший научный сотрудник, но тоже человек, который включен в общественно-политическую деятельность самым непосредственным образом. И поводом для нашей встречи, не причиной, именно поводом стало то, что на протяжении этого месяца, даже уже больше, идет серия акций работников Академии наук, поддержанная не только академическими учеными, но и преподавателями, акция, которая требует изменения отношения к науке со стороны правительства, со стороны власти, да и общества в целом. Хотя общество здесь, наверное, менее всего повинно. Напомню, что эту акцию поддержал Конгресс работников образования, науки и культуры, поддержал движение образования для всех, профсоюз «Учитель», профсоюз «Университетская солидарность», целый ряд других общественных организаций. Но сначала все-таки о том, что это такое, что хочет профсоюз один, профсоюз второй, профсоюз третий, почему акция, почему протест, казалось бы, все так хорошо у нас в нашей стране, все солидарны, все едины и так далее. Кто начнет, наверное, Михаил?
Да. Спасибо. Здравствуйте. Да, действительно, профсоюз работников РАН, Центральный совет профсоюза работников РАН в 28 июня этого года провел митинг на Суворовской площади города Москвы. Этот митинг был посвящен главным образом вопросам финансирования, но шире, проблемы гораздо шире. Просто к финансированию мы обратились в связи с тем, что сейчас идет формирование бюджетного процесса, и нам представляется наиболее важным защитить интересы работников с точки зрения того, как будет обеспечена их работа в 2018 году. Но мы не намерены останавливаться только на этом. Акция проводится в целом в поддержку науки, да и деньги-то нам нужны главным образом для того, чтобы проводить исследования на современном уровне в хорошо укомплектованных, оборудованных рабочих местах, и чтобы наши исследования действительно приносили пользу для страны, чтобы мы были ответственными научными работниками, чтобы мы могли гордиться в том числе своим трудом.
Спасибо. И, наверное, Анатолий, вы немного продолжите, а потом я тоже прокомментирую тему, поскольку в ней, что называется, с самого начала. У нас тут трое таких активистов собралось, да? Да. Пожалуйста, Анатолий.
Добрый день, уважаемые слушатели. Я хочу сказать о той поддержке, которую профсоюз РАН получил со стороны Конгресса работников образования, науки и культуры. Мы по своим каналам по сети, так сказать, которая у нас существует, разослали эту информацию в митинге, и действительно пришло много товарищей, которые поддержали эту акцию, поддержали ее не только физически, так сказать, своим присутствием, но и теми лозунгами, которые были выставлены. Важно что отметить, что государство, декларируя, вот совершенно недавно была принята стратегия научно-технологического развития России, декларируя первоочередные, так сказать, приоритетные цели перед наукой, что она у нас находится как главная, так сказать, движущая сила, тем не менее, по объемам финансирования, по той фактической позиции, мы этого движения не видим. Нам подают надежды, вот писали мы письма в ходе этой акции о том, что вот требуется финансирование на исследование, именно на исследование, на развитие. Получил ответ буквально в пятницу о том, что вот, да, финансирование такое, да, оно малое, но, тем не менее, чтобы
держитесь,
его обосновать,
дескать,
да, вы держитесь, но и давайте свои предложения. Ну, вот сколько можно давать уже предложения? Мы 25 лет даем предложения, а ВОЗ и ныне там, как говорится.
Спасибо. Давайте мы немного сформулируем почетче. Какова ситуация сегодня с финансированием Академии наук, прежде всего, да? Какие требования, и только ли о деньгах речь идет, Михаил?
Ну, тут необходимая оговорка, когда мы говорим о финансировании Академии наук или академической науки, мы сейчас подразумеваем, естественно, ту Академию наук, какая она была до 2013 года, весь комплекс академических институтов, которые в 2013 году были переданы в ведение Федерального агентства научных организаций, и сейчас они подведомственны ему.
Называемое ФАНО.
Так, да, ФАНО России. И, соответственно, конечно, мы говорим о финансировании прежде всего этой науки, то есть всего комплекса научных организаций. Мы считаем, что, во-первых, нужно, естественно, увеличивать финансирование в целом науки в стране, и в этом мы основываемся в том числе и на документах, официально подтвержденных документах российских властей, то есть в свое время и в указе президента Российской Федерации, майском указе 2012 года, номер 599, была озвучена цифра по финансированию науки в стране в размере не меньше, чем 1,75 от ВВП. Но реальный показатель не превышал за эти годы 1,2, и он где-то вот на колеблется там по разным подсчетам на 1,1-1,2. Это катастрофическое отставание от тех же самых цифр, которые российские власти поставили как ориентир самим себе.
Я, извините, перебью вас на минуту. Ну, как экономист хочу сказать, любая страна, которая считает инновации действительной задачей экономического развития, а не просто декларации, которую надо произносить накануне очередной предвыборной кампании или во время очередной предвыборной кампании, тратит на финансирование науки порядка 2% и более от валового продукта. Точнее, и более, то есть до 2,5%, и это причем только то, что касается непосредственно учитываемых ресурсов, выделяемых науке. Есть еще огромная часть того, что в статистике развитых стран не входит в финансирование науки, но что является на самом деле научно-исследовательскими опытно-конструкторскими разработками. У нас науки, которые бы вел бизнес, нет практически вообще, или она ничтожно мала, частный бизнес, я имею в виду, а та наука, которая поддерживается государством, государством находится в плачевном состоянии. Доля, я уже не говорю об абсолютной величине, доля расходов на науку существенно в два раза меньше, чем в Советском Союзе, и эта ситуация привела к развалу. К сожалению, у нас вот есть целый ряд очень злых сообщений и сообщений в поддержку, и вопросов, которые адресованы вам, уважаемые наши сегодняшние собеседники. Я напомню, у нас сегодня Анатолий Степанов и Михаил Митрофанов, представители профсоюзов Академии наук и работников науки. Вот некто злой автор с ником, который прочитать почти невозможно, пишет, что профсоюзы направлены для того, чтобы разрушать рабочую атмосферу. Это зло. Никакой науки у нас нет. Одни старые, ну, дальше нехорошие эпитеты в академиях заседают, всех уволить. Наука себя не оправдывает в России. Вот видите, какие замечательные мнения, да? Но это не единственное мнение наших радиослушателей, безусловно. Просто я специально прочитал самые злые, чтобы понять, дискуссия идет очень жесткая. Анна, наш постоянный радиослушатель, задает гораздо более конструктивные вопросы. Вопросы о грантах, которые есть или их нет у науки, о том, как строятся отношения с ФАНО, который стремится как можно меньше дать на науку для того, чтобы отчитаться об экономии. И действительно ли хорошо у нас, рано или плохо, спрашивает Анна, целая серия вопросов. Ну, давайте мы начнем с Анатолия. Профсоюзы – это зло?
Да, ну, во-первых, профсоюзы – это объединение трудящихся, а не кого-то там над трудящимися. Поэтому тут не по адресу, в общем, товарищ, наверное, он просто никогда не был в профсоюзе, а у него сложилось такое впечатление.
Ну, почему? Он может вполне стоять по другую сторону баррикад и считать, что действительно зло. Понимаете, из твоего кармана вынимают деньги эти подлые профсоюзные лидеры, особенно если ты это хозяин, а они почему-то требуют зарплаты больше, чем минимальные. Ну, сволочи же, ну, как еще про них сказать? Я тут только собрался новую яхту купить, они, бац, требуют повышения зарплаты. Забрали. И забастовку устроили. Ну, это же просто безобразие. Извините, это я так с публицистическим задором не выдержал.
Это все-таки та форма, которая уже более 100 лет существует именно в защиту трудовых прав людей. И одно из тех требований, которые у нас идут, это требование заключения соглашений с нашими работодателями, с нашими ведомством, которое оно было, отраслевое соглашение. И вот это направление, оно очень важно, поскольку для организации именно труда. Но вот по части финансирования, по части того, чтобы выжать вот эти деньги, необходимые на исследования, потому что не будет исследований, на чем мы будем покупать, а нас будут футболить в мире, вот и эмбарго накладывать и так далее. Поэтому без науки самостоятельного существования страны, да такой страны, как Россия, быть не может, просто не может быть. А профсоюз, он озабочен тем, чтобы люди в науке не потеряли профессию, а действительно могли здесь проявить себя, раскрыть свои таланты, способности и стране помочь вот в организации того необходимого нового производства, которое последует вслед за новыми открытиями, изобретениями и так далее.
Я еще один вопрос адресую Михаилу. Скажите, а вот все-таки набор требований, которые звучали на митинге, ну и, может быть, прежде чем вы их озвучите, я по памяти, я участвовал в этой акции, оценки численности участвовавших в протесте расходятся от 400 человек, официальные данные, до более 1000. Тут один из радиослушателей меня упрекнул. Я рассказывал, кстати, об этом событии. Сказал, что было 500 человек. Мне написали, да не были вы на этом митинге, там больше 1000 человек собралось, что вы врете в эфире. Значит, ну, я в эфире не врал, я в эфире озвучил официальные данные, как это и положено делать на официальных средствах массовой информации. А за вашу поправку спасибо. Действительно, людей было много, стояла очередь для того, чтобы пройти через турникеты на митинг. Это при том, что власти загнали, мягко говоря, не на самое яркое место, Суворовская площадь, хотя требовали центр и желательно перед Министерством науки и образования России или перед Государственной Думой. Вообще, я бы, честно говоря, строил у нас гайд-парк перед администрацией президента. Вот это было бы самое оно. Там хорошая площадь большая, сейчас большое пространство расчистят там. Сделали бы специально трибуну, микрофон, большой видеоэкран, чтобы все было видно из этого здания на Старой площади. И там был бы гайд-парк. Вот это был бы гайд-парк, это я понимаю. Примерно так же, как в Лондоне, в самом центре, совсем недалеко от здания правительства, да, и Королевского дворца практически. Почти напротив. Ну да ладно, оставим мечтания в стороне. Давайте посмотрим. На этом митинге говорилось о том, что зарплата научных сотрудников, кандидатов наук, колеблется от 10 до 20 тысяч рублей. Это еще хорошая заработная плата в институтах, где есть финансирование. О том, что практически полностью ликвидированы опытные производства и то, что раньше делали квалифицированные рабочие, сегодня вынуждены делать доктора наук, и это, мягко говоря, мешает научным исследованиям. О том, что на Дальнем Востоке на экспедиции суточные выдаются 100 рублей в день. Стоимость буханки хлеба в этих регионах примерно 100 рублей в день. Да, не говоря уже об отсутствии оборудования. Это при том, при всем, что мы заботимся об обороноспособности, при том, при всем, что мы хотим, чтобы наша страна занимала первое место в мире или одно из первых мест в мире по инновациям. Это при том, при всем, что мы хотим, чтобы наши люди славились, прежде всего, как люди талантливые, и задорновская соображалка реализовывала себя на практике, а не только в виде юмористических выступлений на телеэкране, да и те что-то прекратились в последнее время. Итак, Михаил, какие требования?
Ну, требования, помимо того, что я озвучил о финансировании, естественно, было требование о повышении зарплат, причем реальных зарплат. Это важное замечание, потому что если посмотреть статистику, так у нас все прекрасно. Если начать выяснять, сколько реально люди получают на руки, то выясняется, что статистика не учитывает реальных людей. Мы все-таки хотели бы, чтобы статистика повернулась лицом к людям, а не к цифрам, которые позволяют формулировать те отчеты, которые нужны. Вот. Дальше еще одним требованием было то, что для решения узла целого проблем в науке уже настоятельно необходимо действительно организовывать какой-то переговорный процесс с широким представительством людей, действительно представляющих, и профсоюзов, и общественных организаций в области науки, с одной стороны, представителей власти, реально тех ведомств, которым подчиняются научные организации, и особенно тех ведомств, от которых зависит финансирование этих научных организаций, и решать этот вопрос в рабочем порядке, в режиме консультаций. Я тоже краем глаза вижу, какие замечания пишут. Мы бы как раз не хотели прерывать процесс, уходить в какие-то забастовки. На самом деле научный работник страшно не любит отрываться от своей деятельности. Эта деятельность приносит ему наибольшую радость, она для него и является, собственно говоря, смыслом жизни. И поэтому так сложно научных работников заставить защищать свои права где-то еще, кроме как в редкие перерывы в работе. Сейчас курилки не модно, неважно, хорошо, где-нибудь в рекреационных комнатах. Там бушуют страсти, там люди митингуют, шумят, плохо выходят, плохо поддерживают на улицах, хотя действительно плохо. Тем не менее, около 1000, пусть с меньшей или с большей стороны мы собрали. Так что такие требования, они вполне разумные, как нам кажется, но мы даже этих требований не можем добиться, реализации этих требований, поэтому будем продолжать.
Анатолий, что-то хотите добавить к требованиям позитиву?
Я выделил бы это главное требование, переговоров с властью, с представителями, которые принимают решения, и заключение резолюции митинга было вообще-то заявлено о том, что если на переговоры с нами не пойдут, то мы будем наращивать усилия, и акция носила предварительный характер.
Да, это серьезно и это важно. Есть целый ряд конструктивных сообщений, которые к нам идут, и злых, но в отношении власти уже, а не в отношении профсоюзов. Я специально начал с тех, кто критикует нас с вами, уважаемые участники сегодняшнего эфира, а те, кто поддерживает, я обязательно тоже процитирую. Анна пишет, что после перевода сотрудников на полставки последние ученые исчезнут. Спасибо, Анна, вы правы. Целый ряд других ваших вопросов я переадресую коллегам, они более обстоятельного ответа требует. У нас уже осталось совсем немного времени до конца эфира. Сергей Корсаков задает риторический, но очень важный вопрос. А почему же бездействует наш гарант капитализма? С большой буквы гарант и с большой буквы капитализма. Давайте мы продолжим наш разговор. И я, прежде чем мы подведем итоги первой половины эфира, которая пробежала как-то удивительно быстро, напомню, после перерыва мы с вами будем вести диалог в прямом эфире. Телефон, по которому вы можете звонить, 73-73-94-8, код 495-73-73-94-8, код 495. Для смс-сообщений 925-88-88-94-8. А сейчас все-таки несколько слов о том, почему нужна наука и почему нужны профсоюзы. С моей стороны, затем Анатолий и Михаил, по минуте ни в чем себе не отказывайте, но так устроен радиоэфир. Итак, прежде всего, наука – это условие современного технологического развития. Все разговоры о возрождении российской экономики, гражданского и военного современного производства, создание для людей высокотехнологичных рабочих мест – все это останется блефом, если у нас не будет серьезной науки. Для того, чтобы была серьезная наука, она должна быть фундаментальной, а не только прикладной, иначе исследований не будет в сегодняшнем мире. И причем эти исследования должны вестись в условиях относительной самостоятельности научного поиска, поскольку заранее предсказать, что создаст ученый в течение какого-то времени, невозможно. Если бы это можно было сделать, наука была бы не нужна, наверное, да? К такому-то моменту открыть новую теорию относительности или предложить новый вариант производства энергии. Или, ну, давайте оставим здесь, поставим многоточие. Это первое. Второе. Общая атмосфера в стране, когда ученый, преподаватель, художник становятся героями дня, а тот, у кого яхта подлиннее, денег побольше, дворец, не знаю, как сказать, поширше, да, блестит лучше, это люди, которые воспринимаются как... лузеры, проигравшие, не понимающие, в чем смысл жизни, занимающиеся поиском совершенно таких фиктивных ценностей. Вот такая перестройка сознания, она принципиально важна. Да, в рамках рыночно-капиталистической системы ее осуществить невозможно, но хотя бы элементы ее возможны. И когда в самых разных странах, в Китае, в Индии, в Финляндии, в Австрии, видите, разные континенты даже, да, разные уровни развития. Ученые и преподаватели являются героями страны наряду с бизнесменами и всеми остальными. Я не хочу ничего преувеличивать и, сказать, приукрашивать. Ситуация меняется к лучшему. Первое место по инновациям занимает маленькая Финляндия. Абсолютно отсталый 30 лет назад Китай превращается в одного из лидеров не только по объемам производства, но и по научно-техническому прогрессу. Напомню, в этой стране, которая по-прежнему на душу населения много беднее, Россия, ученый и преподаватель получают много больше, чем в России. Сегодня наши ученые, наши преподаватели едут в Китай и нас активно манят туда, манят все сильнее и сильнее. Я говорю о Китае даже, а не Соединенных Штатах Америки. Видимо, не дураки и американцы, и китайцы, и европейцы, а вот мы оказываемся в дураках, к сожалению. Это очень важные вещи, и борьба Академии наук за свои права – это принципиально важно. Анатолий, несколько слов, вот прежде чем мы предоставим возможность радиослушателям задавать вопросы. Главное, что бы вы хотели адресовать, наверное, в рамках этого эфира?
Ну, хотелось бы, чтобы власть обратила внимание на те достижения науки, которые в области управления, прежде всего, для нее важны. Ведь наука, она всеохватна, она не только занята техническим прогрессом, но и прогрессом социальным, и прогрессом управленческим в том числе. Вот мы видим, что настолько далеки наши управленческие структуры от тех...
задач, я бы, наверное, задач, сказал, которые, объективных, да, которые, да, стоят перед страной.
И решений, которые уже существуют, скажем, в науке, лишь только взять и воспользоваться ими. Вот. Был бы значительный прогресс, вот это я пожелаю.
Спасибо. Михаил, что бы вы адресовали нашим радиослушателям, вот не завершая эфир, но предваряя вопрос?
Ну, мне бы хотелось сказать, что наука сейчас – это область высококвалифицированной профессиональной деятельности. Это надо прекрасно понимать. И, соответственно, у этих высококвалифицированных работников, занятых наукой, есть, естественно, свои профессиональные интересы, глубокие профессиональные интересы. К ним надо относиться с уважением, надо понимать. И плюс ко всему, конечно, их надо уважать как экспертов, как профессионалов. Вот этого тоже у нас недостает. Есть потребительское отношение к науке, есть отношение к науке как к обслуживающей некой единице, и нет уважения к профессионализму, к знаниям, их еще нам надо всем зарабатывать и получать.
Уважаемые радиослушатели, мы через несколько минут после перерыва на новости и рекламу будем обязательно вести прямой диалог. Я буду продолжать читать ваши сообщения. Шлите их, у вас будет возможность позвонить нам в эфир. Напомню, у нас сегодня в студии Михаил Митрофанов, член Президиума Центрального Совета Профсоюза Работников Российской Академии Наук, работников науки, да? РАН. Да, я ничего не перепутал, старший научный сотрудник и старший научный сотрудник, тоже председатель профсоюза РКК «Наука» Анатолий Миронов. И с вами, как всегда, в это время Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Телефон прямого эфира, по которому вы сможете задать нам вопросы, 73-73-94-8, код 495. До встречи через несколько минут в эфире.
Мифы об экономике.
Мы продолжаем наш эфир. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор, доктор экономических наук. И мы сегодня говорим о том, в каком положении оказалась Российская академия наук и почему такое чудовищно малое финансирование сегодня выделяется государством, почему бизнес не собирается финансировать науку, почему общая доля расходов на науку в России в два раза меньше, чем в странах, которые всерьез занимаются инновационными проблемами, и два раза меньше, чем в Советском Союзе. Речь идет даже не о абсолютных величинах, я напомню, а о доле. Сегодня в нашем эфире Михаил Митрофанов, член Президиума Центрального Совета Профсоюза Работников РАН, и Анатолий Миронов, председатель профсоюза РКК «Наука». Мы говорим о том, что на протяжении двух месяцев идет акция протеста работников Академии наук, поддержанная профсоюзом «Учитель», профсоюзом «Университетская солидарность», Конгрессом работников образования, науки и культуры, Движением образования для всех, целым рядом других общественных организаций. Несколько неожиданно для меня эфир вызывает огромный интерес. У нас масса сообщений, звонков. Напоминаю, телефон прямого эфира 73-73-94-8, код Москвы 495. И прежде всего я хотел бы, чтобы наши гости в двух словах буквально напомнили, почему протест и какие требования. Наверное, Анатолий, почему протест, а Михаил, какие требования? Еще разочек, да?
Протест потому, что из года в год идет снижение финансирования фундаментальных исследований в последние три года. Причем идет оно от того уровня, который, в общем-то, и не вышел на тот, который был бы достоин, скажем, нашей страны, и который бы позволял стране развиваться самостоятельно, ставя задачи о диверсификации экономики, о переходе на собственное развитие после того, как была разрушена основная наука, прикладная, я имею в виду. А вот это вот положение никак не меняется. Собственно, это и вызывает протест.
Спасибо. Михаил, основные требования акции, основные требования профсоюза, да, по сути дела, всех, от академиков до инженеров, работающих в НИИ.
Основные требования такие. Увеличение финансирования науки за счет выполнения, во-первых, властями требований, то есть требований своих собственных обещаний, которые были даны по финансированию науки. Во-вторых, по приведению финансирования фундаментальной науки в соответствии с уровнем финансирования ее в развитых странах. Далее, увеличение как расходов на обеспечение научной деятельности, так и расходов, вернее, контроля за тем, чтобы эти расходы шли в том числе на увеличение заработной платы каждого реального работника, а не просто статистических данных. И, наконец, самое последнее, но немаловажное, это то, что мы требуем диалога с властью, широкого диалога с привлечением общественных структур и, соответственно, с выработкой реального плана о том, как нам надо помогать науке, на что тратить деньги, чему уделять внимание. То есть, опять-таки, ну, чтобы люди науки сами участвовали в этом процессе.
Спасибо. Давайте начнем принимать звонки. У нас их, как всегда, много. Вы в эфире. Здравствуйте. Что-то у нас сорвалось. Вот давайте еще разочек попробуем.
Здравствуйте.
Да, добрый слушаем вечер. Вас. Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а что, вы не знаете, что капиталу то, что ни прибыль не приносит, ему не нужно. Притом капитал у нас на 80% уже в России иностранный, в том числе и оборонный. Это все в открытых сведениях есть. А во-вторых, это самое государство тоже невыгодно, потому что оно обслуживает капиталистов. И в-третьих, это когда вот протестуют, вот у нас рабочие им получали 3 месяца зарплаты, пошли в редакцию, пожаловались. Так этого журналиста потом хозяин вытаскал по судам, и он теперь, кроме краеведения, ничем не занимается.
Вопрос. Спасибо. Ну, это скорее не вопрос, а такой глаз вопиющего, но не в пустыне, а на радио. На радио говорит Москва, и для того мы и работаем, чтобы хотя бы услышали. Ваши комментарии, Антон Степанович.
Ну что, тут идет речь о том, что людей, которые в профсоюз вступают или там борются, как-то пытаются отстоять позиции перед капиталистом или перед тем хозяином, который так себя ведет, значит, профсоюз должен защищать. А у нас организованность наша, солидарность, вот действительно желает лучшего. И отсутствие такого солидарного понимания, поддержать чувство локтя друга, она вот приводит к таким случаям, как вы назвали. Но это не единственный случай, и можно привести и другие примеры. Спасибо.
Михаил, а есть фундаментальный вопрос. Вообще заинтересован наши власти, нынешний бизнес в развитии науки? Он фактически звучит еще в нескольких сообщениях, я просто не успеваю их все прочесть. Ну, в частности, вот псевдоним «Великий немой». На любые протесты ответ один: у нас все хорошо, но вы держитесь, ну и так далее. Нужна ли наука нынешней власти? Извините, вопрос жесткий, но, тем не менее, он есть.
Ну, собственно говоря, ведь требование диалога, оно и вытекает из того, что вот это и есть проверка, нужна ли наука или нужны отчеты о науке при ее постоянном удушении, при постоянном деградации, собственно говоря, научной сферы в стране. Наука сейчас держится на своих внутренних ресурсах, на энтузиазме работников, но мы видим, что этого ресурса уже не хватает, не говоря уже о том, что его не хватает для того, чтобы поддерживать прежний уровень, а нам надо выходить на гораздо более активное развитие науки, ну, и компенсирующие годы застоя, которые были, и, собственно говоря, гарантирующие нам наше будущее.
Спасибо. Еще несколько сообщений, которые хотел бы специально подчеркнуть. Власть, Миноборнауки в частности, рассказывает, ну, видимо, рассказывает всем о майских указах, в кавычках, о необходимости повышения зарплаты, зарплаты, которые невозможно без сокращения, и тому подобное, пишет нам Анна. А вот рассказ буквально в пандам тому, что только что прислала сообщение Анна. У нас в институте идет повышение заработной платы за счет сокращения мест и снижения статуса должностей. На науку снижают финансирование на 10% в среднем ежегодно. Вот такие очень малоприятные, я бы сказал, сообщения. Ну и еще одно. Владимир, я ведущий научный сотрудник крупной фармацевтической компании. В области фирмы количество исследований ран... тухлый труп, там у всех мозги плесенью поросли и так далее. Ну, видите, какие, так сказать, ругательные вещи слышатся с разных сторон. Итак, насчет майских указов, сокращения людей, ругань давайте оставим в стороне.
Ну, действительно, проблема есть, она заключается именно в том, что профсоюз работников РАН воспринимает майские указы как минимум как пакетный целый документ, то есть указ 500, номер 597, в котором говорилось о повышении заработной платы, в частности, научных работников, ну, научных сотрудников, мы считаем его реально выполнить только в условиях, если выполнен как минимум указ 599 об увеличении финансирования науки. Если он не выполняется, то, ну, начинаются действительно странные вещи в институтах и где угодно, вообще во всех организациях, ведь речь тут не только о том, что изменяется структура, даже относительно успешные институты, тем не менее, вынуждены, ну, так как так сформулирован указ, увеличивать заработную плату только отдельной категории работников, научным сотрудникам, игнорируя участие в научном процессе других категорий. И это тоже ненормально.
Спасибо. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, господа.
Добрый.
Вот передо мной слушатель очень хорошо, конечно, сказал. О чем говорит, когда президент на встрече с детьми одаренными сказал, что у нас нефти хватит на 40 лет. Господа, это президент говорит. А где инновации? А где же наше высокотехнологичное производство? С чего мы будем брать деньги? За даром нефть отдавать и газ, наши ресурсы, золото, лес, вывозить все? А что мы детям оставим? Мы же оставим пустыню, господа. Как это думать? Кто за это будет отвечать? Мы же думаем не на 40 лет вперед, правильно? Вот в чем вопрос. Надо тут решить вопрос глобальный. Кто за это будет отвечать и какая тенденция власти, правительства, президента? О чем он думает?
Вот о чем думает президент. Я думаю, мы этот вопрос адресуем президенту. А что касается возможности выхода из нынешнего кризиса не за счет продажи нефти и уничтожения природных ресурсов страны, это действительно в точку и вопрос принципиально важный. Антон Степанович, хотите что-то прокомментировать?
Да, я хотел бы к этому сказать, что действительно страна требует выхода на другие способы экономики, так сказать, ведения экономики, помимо вот этого барыжничества за счет торговли нефтью. И действительно детям такое говорить, вот, что на 40 лет нам нефти хватит, это удивительно.
Да, это удивительно, и очень много сообщений, которые выражают похожее удивление. Сергей Корсаков, неужели для того, чтобы что-то начало меняться в стране, необходимо, чтобы у нас все разрушилось до основания? Ну, давайте, во-первых, вспомним, что знаменитый пролетарский гимн «Интернационал» требовал до основания разрушать не культуру, не производительные силы, не промышленность, а насилие. Весь мир насилия мы разрушим до основания, затем мы наш новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Кстати, те, кто был никем, станут всем. Это еще и из Библии тоже. Так что давайте не будем исключительно коммунистов в этом упрекать. Ну, а дальше вопрос, на самом деле, принципиальный. И наука – это одно из условий того, чтобы мы ресурсы, которые получаем от продажи нефти, ресурсы, которые есть в стране, потому что мы до сих пор работаем и в ряде секторов относительно успешно. Эти ресурсы использовались для развития. А развитие – это, прежде всего, наука. Это современные технологии. И я хотел бы выступить в защиту Академии наук. Да, безусловно, за эти годы в условиях, я бы сказал, чудовищных, работа Академии наук стала не такой эффективной, как была в Советском Союзе. Но, тем не менее, огромное количество достижений, которые до сих пор есть в нашей стране, это заслуга почти коммунистического, то есть, по сути, бесплатного или не сугубо не за деньги осуществляемого труда ученых. Ну, просто по памяти процитирую доклад ректора Московского государственного университета о деятельности научного международного центра в Дубне. До сих пор результаты этого центра примерно на том же уровне, на котором центр исследований в Соединенных Штатах Америки аналогичный. Сопоставьте, что получает Дубна и что получает американский центр. Разница на порядок, то есть в 10 раз и более. Давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да.
А вот я послушал там, значит, что выдвигают там требования какие, да? А вот как вы считаете, не надо ли туда включить и требования к самим себе, допустим, такие, что необходимо подтверждать ученую степень, допустим, каждые 7 лет, а то, понимаете, синекуры создаются, понимаете, люди, чиновники, уходят чиновники, да, они со степенями там все это получают доплаты. Если он не дает продукты гора за 7 лет, то у него как бы это он не подтвердил, значит, у него это как бы...
Спасибо, хороший вопрос. Давайте его переадресуем Михаилу, да, не потому что я хочу от него уйти, будучи доктором наук, а потому что он рвется в бой. Пожалуйста, Михаил, вам слово.
Ну, во-первых, уже давно не существует отдельных доплат за ученые степени, все доплаты включены в должностные оклады, а право получать должностные оклады работники науки подтверждают как минимум раз в 5 лет, а вообще-то там и с большей переочередностью, либо в рамках аттестаций, которые проводятся на, соответственно, достижения именно в текущий период, либо вообще в рамках конкурсных процедур на занятия должностей, на которых они, естественно, защищают свою состоятельность и свой профессионализм.
Единственное, что я хотел бы добавить, в науке, к сожалению, не все так просто. Есть такое выражение: отрицательный результат, полученный ученым, это тоже очень значимый результат. Понимаете, уважаемые радиослушатели, ситуация в научной деятельности такова, что в ряде случаев, да я бы сказал, как правило, огромное количество ученых приходит к выводам, которые оказываются не работающими на будущее. Один из 10, иногда один из 5, иногда каждый второй. Очень редко, когда все вместе оказываются правы и дают определенный результат. Но ведь тайна-то этой деятельности такова, что один ученый или один коллектив из нескольких сотен ученых, или, может быть, даже тысяч ученых, которые позволяют создать новый вид зерна или новую продукцию, новый тип, новую породу скота. Давайте возьмем самые примитивные примеры. Продуктивность которых на 10% больше, скажем, зерно дает урожай на 10% больше. Этот один человек или пусть тысяча человек замещают труд миллионов тех, кто растил бы дополнительные 10% зерна. И даже если при этом 10 тысяч ошиблось, то эта тысяча компенсирует с лихвой затраты миллионов, которым не надо идти в поле. И это не шутка. Сегодня в развитых странах, благодаря тому, что сельское хозяйство превратилось в разновидность применения современных высоких технологий, и сегодняшний фермер в Скандинавии – это человек с высшим образованием, который каждые 5 лет повышает квалификацию, который работает в диалоге с большими исследовательскими центрами, у которого компьютерная обеспечение производства мяса, интернет и так далее и тому подобное, этот человек обеспечивает такую производительность, которая нам не снилась. 2% населения, даже меньше, 0,5% населения в некоторых странах полностью кормят все население страны и еще продают сельскохозяйственную продукцию. Это результат воплощения науки в производстве. То же самое касается роботизированных производственных комплексов, использующих технологии 3D-принтирования. Я специально перехожу на профессиональный язык, которые позволяют высвободить большую часть рабочих. Если вы думаете, что им нечем будет заняться, то вы не правы. В этом мире огромное количество дел, которые достойны человека, за исключением заворачивания гаек или пахания при помощи примитивной техники в сельском хозяйстве. Я не хочу сказать ничего плохого о рабочих и крестьянах, но крестьянин и рабочий, который имеет хорошее образование, использует современную технологию и сам для себя получает больше удовольствия и людям дает гораздо больше отдачи. Извините, я немножко увлекся. Давайте примем еще один звонок и прокомментируем его при помощи речей наших гостей. Вы в эфире, здравствуйте.
Ситуация, которая сложилась сейчас в науке, это результат ликвидации социализма в нашей стране. Кстати, в первых рядах разрушителей социализма шли научные работники. Вот они это осознают, мне бы хотелось узнать об этом.
Вопрос столь же очевидный, сколь и, на мой взгляд, некорректный. Ученые очень разные, если говорить о политической ориентации. Ну да, вы его задали, и я, Анатолий Степанович, сейчас попрошу ответить, только прочитаю еще одно сообщение. Отношение правителей Российской Федерации к ученым – это расплата за активность ученых в погроме коммунизма и Советского Союза, написал Анатолий Железняков. Анатолий Степанович, ваша позиция?
Ну, моя позиция такая, что есть ученые и ученые. Тут разная политическая, действительно, подоснова у каждого может быть. И те, кто валили, они, в общем-то, благополучно, может, и свалили на Запад там или как-то вот организовали свою жизнь по-другому.
Да и поколения да уже все, сменились, да, извините, 25 лет прошло.
Да, а вот самое главное – это будущее поколение, вот, которое действительно сейчас в науку должно прийти. А где перспективы? Вот что нас волнует прежде всего – это действительно перспектива молодых. Ну да, мы еще, вот, так сказать, еще поработаем, еще вокруг наши коллеги еще готовы что-то немножечко выложиться, но мы ж не вечные, и вот эти 40 лет, пока еще будет нефть, значит, кормить Россию, значит, это окончательно наука рухнет. Вот это вот больше всего нас беспокоит.
Прежде чем попросить прокомментировать этот вопрос Михаила, я хотел бы подчеркнуть, работая в университете в нашей стране, и не только в Московском финансово-юридическом университете, но и в других университетах, выступая в регионах России, я постоянно сталкиваюсь с тем, что стремление молодых ребят, я не знаю, будь то это люди, занимающиеся электроникой в Рязани, или экономисты, или химики, я разным людям читаю лекции по общественным проблемам, они хотят заниматься наукой, многие из них хотят заниматься наукой, многие из них хотят работать на производстве, но не механически, не как исполнители, а будучи конструкторами, создателями новых технологий. Это нормальное стремление, причем достаточно массовое стремление, вопреки всему. Когда я говорю с ребятами, далеко не все из них кричат «хочу больше денег», «больше денег хочу», ничего больше не хочу. Но они хотят иметь возможность жить в квартире, получать зарплату, которой хватит на то, чтобы вырастить двух детей. А вот здесь все упирается в те вопросы, ради которых начались акции. Михаил, может быть, еще разочек вернемся к этой теме.
Да, ну, собственно говоря, эта тема и связана с вот заданным вопросом. Ведь, наверное, спорным является вопрос о том, является ли то общество, которое мы потеряли, там, истинно социалистическим, стоит ли возвращаться. Но поймите, ситуация идет не вопрос не в том, что мы сравниваем нынешнее положение науки с прошлым. Мы также, например, сравниваем положение науки в России с синхронным развитием этой науки в других странах. Я сомневаюсь, что Мексика или Чили являются странами победившего социализма. Но, тем не менее, и в Мексике, и в Чили науке уделяется больше внимания. Но дело дошло до того, что вот сейчас у нас является такой страшилкой это положение дел на Украине. Действительно, страна переживает сложнейший период своей истории, но так и там науку, тем не менее, не забывают, и если говорить в процентах от, да, не сказочно богатого волового продукта, фундаментальная наука там тоже финансируется больше, чем у нас.
Да, это упрек и упрек справедливый в адрес нашей власти, причем всех ветвей власти, я хочу это подчеркнуть, потому что бюджет принимает главным образом «Единая Россия», проводит в жизнь министерство и правительство, а утверждает все это президент. Не будем про все это забывать, уважаемые радиослушатели. Это звучало и постоянно звучало в выступлениях очень разных ученых с очень разной политической ориентацией. Еще один звонок. У нас будет завершение эфира через буквально 4 минуты. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Спасибо, да, большое. А скажите, пожалуйста, ну и чего вы переживаете? Ну и пусть оно разваливается до конца. Как говорит вот редактор этого радио по китайской мудрости, ну пусть все дойдет до своего конца. Все равно будет создано. А чего вы переживаете? У вас что, нет куска хлеба?
Спасибо. Я хочу просто сразу ответить на этот вопрос, потому что кусок хлеба, наверное, у тех, кто здесь сидит, есть, а вот у 20 миллионов людей, которые получают заработную плату менее 10 тысяч в месяц, доход менее 10 тысяч в месяц, и с куском хлеба проблемы. А те 5 миллионов, которые не получают даже минимальной заработной платы, будучи переведены на полставки, на четверть ставки, это касается кандидатов наук, молодежи, талантливой молодежи, для них это тоже огромная проблема, и я знаю ребят, которые действительно живут впроголодь, будучи учеными. Это не шутка, это не преувеличение. Но сейчас, пожалуйста, Анатолий, Михаил, у вас по полторы минуты, и завершающий призыв, обращение к правительству, радиослушателям, кому хотите.
«Не будет на Руси науки, на колени встанут внуки». Это лозунг нашей акции, который из Пущина пришел. Он участвовал и во всех походах, которые ученые организовывали из Пущина на Москву, если кто помнит это. И, по сути, это все остается. То есть, вот те упреки, что все пусть развалится или как-то что... Ведь без науки действительно страны, самостоятельной страны у нас не будет. Вот если мы на это готовы, я лично не готов на это. И я призываю людей поддержать все-таки самостоятельное развитие страны, поддержать развитие науки в ней.
Спасибо, Михаил.
Ну, наука – это степень свободы для каждого гражданина в Российской Федерации, потому что это возможность действительно получить самые новые знания о мире и, соответственно, занять в нем достойное место. Поэтому я считаю, что вопросы науки – это вопросы не только внутренние, и поэтому мы призываем, естественно, всех заинтересованных людей принимать участие в наших акциях, поддерживать их в меру своих сил, не обязательно там личным присутствием, но, тем не менее, внимательно к ним относясь, вот, знакомясь с новостями, высказываясь. Для нас это очень важно, а мы не будем снижать своего, ну, давления. Нам-то действительно отступать некуда. Тут, может быть, это саркастически прозвучало. Нет, это вопрос о куске хлеба, это вопрос о куске хлеба для многих людей, которые связали свою жизнь с наукой профессионально.
Это вопрос о статусе уважения и самоуважения страны. Я напомню, у нас в гостях был Михаил Митрофанов, член Президиума Центрального Совета профсоюза работников Российской Академии Наук, и Анатолий Миронов, председатель профсоюза РКК «Наука». А я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, хочу сказать вам следующее. Когда-то в первой половине 60-х годов прошлого века, в период расцвета советской науки, нашей отечественной науки. Адресованный публике вопрос, а зачем нам нужна наука, вызвал бы и у рабочего, и у крестьянина, не говоря уже о студентах и всех остальным, улыбку и насмешку. Ну, надо же, какой идиот попался. Сегодня, к сожалению, это серьезный вопрос. И действительно, если мы сегодня не обеспечим возрождение отечественной науки, достойное финансирование, уважение к ученым, если мы не обеспечим солидарность в борьбе за права ученых и за достойное развитие нашей страны в этой сфере, солидарность тех, кто работает в сфере образования и культуры, солидарность тех, кто на заводе и тех, кто в торговле, солидарность нас всех с учеными нашей страны. Если мы этого не сделаем, мы угробим страну. Я не боюсь этих слов, это не высокопарность. И еще, очень важно, чтобы ученые сами могли совместно с обществом, в диалоге с обществом решать свои проблемы, чтобы не бюрократия, не правительство, не какое-то фано или еще кто-то навязывал им то, как вести исследования. Ученые – это не кухарка. Самоуправление в научных учреждениях – это норма. Менеджеризация, бюрократизация – это гибель науки, точно так же, как и недофинансирование. Вот на этой не слишком оптимистической ноте я заканчиваю наш разговор. До встречи через неделю.
Мифы об экономике.